На эхе программа «Послужной список».
Итак, в Москве 16:08, на эхе программа «Послужной список». Ее ведут обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Добрый день.
И Ольга Журавлева. Добрый день еще раз. Мы, как обычно, по алфавиту ищем профессии. Не все перечисляем профессии, не все специальности можем осветить. Мы в основном говорим о том, что нам самим интересно. Нам интересно, как работают налоговые инспекторы. Кто там работает, как они работают, что им самим там нравится. Невозможно работать по какой-то специальности, которая тебе отвратительна, и долгое время этим заниматься, если тебя ничто не принуждает, не заставляет. Значит, находят.
И, конечно, попытаемся развенчать какие-то мифы.
Да.
Либо, наоборот, убедиться
Убедиться в том, что да, есть проблемы. В общем, постараемся поговорить. Огромная благодарность, сразу скажу, нашему внимательному слушателю, который, кстати, программу «Послужной список» слушает и очень хвалил программу, посвященную штурманам, между прочим. Ну, романтик, ты же понимаешь.
Да.
Это Владимир из Москвы, который уже сейчас не работает в этих органах, поэтому, может быть, достаточно свободно может о каких-то вещах говорить. Он прошел путь от рядового инспектора до замруководителя инспекции по крупнейшим налогоплательщикам федерального уровня. Вот вы себе представляете, какой у него...
В голове сразу какие-то названия проносятся, да?
Крупнейшим. Да, федерального уровня налогоплательщики. Это вам не просто так. Нам можно действительно присылать смс, что многие и делают. Вот уже пришла поправка. Налоговый инспектор на букву М. Мытарь.
Неплохо для начала.
Тоже вариант. Наш номер для смс. +7 985 970 45 45. Что можно еще сказать по, как так сказать, по подготовке к программе? Прислал нам из Якутска налоговый инспектор Бабу, он себя называет. Ну, это его личное право. Прислал такое письмо. Привет всем коллегам. Я работаю в отделе выездных проверок 8 лет и считаю, что это сложная профессия, требующая большого усердия, внимания, знания законодательства, коммуникабельности и по-своему интересно. Позволяет человеку самосовершенствоваться, но работы очень и очень много. Это хорошая школа жизни. Каждый день узнаешь много нового. Нюансов море. По-моему, так в целом очень осветил хорошо.
Кратко и гениально.
Да. Еще прислал программист нам под псевдонимом Хэт, который работает в качестве системного администратора в налоговой инспекции. То есть он как бы в налоговой работает, но сам не по налогам специалист.
Со стороны наблюдает.
У него много всяких претензий. При этом пару слов в защиту налогового инспектора. В общем, очень хорошо мы подготовились, я имею в виду наших слушателей. Спасибо, что вы нам столько интересного прислали. Но Яна тоже не так просто сидит в газете «Труд». Она тоже готовится. Поэтому сейчас будет традиционная рубрика.
«Фокус труда».
Ну, давай, рассказывай.
Насчет очень и очень много работы. Налоговый инспектор контролирует соблюдение налогового законодательства, поступление в бюджет налоговых и других платежей, проверяет финансовые документы налогоплательщиков, налоговые декларации, бухгалтерские книги, отчеты, сметы и многое другое. Проводит камеральные и выездные налоговые проверки, анализирует результаты, применяет финансовые санкции к нарушителям, направляет требования об уплате налогов
финансовые
и сборов.
Финансовые санкции.
Да, финансовые. Направляет требования об уплате налогов и сборов организациям, предпринимателям и гражданам, составляет свободную статистическую налоговую отчетность, анализирует уровень и динамику поступления налогов и сборов, задолженности, недоимок по ним, разъясняет налогоплательщикам нормативные акты, оказывает помощь советами и консультациями.
Яна, только
не
один,
только...
один вопрос.
Да.
Это не может делать один человек. Это должны делать разные люди.
Да, безусловно. Но все эти люди называются налоговыми
инспекторами. Да, налоговые адвокат, спрашивает Елена. Ну, бывает налоговый адвокат, возможно, это консультант, юрист, который специализируется на налоговом кодексе.
Да.
А в этой великой книге наш участник и наш драгоценный Владимир, который дал нам свое интервью, он обязательно скажет.
Ну, что касается истории.
Да.
Воистину, одна
слово
из...
«мытарь» было не зря упомянуто.
Одна из древнейших профессий в полном смысле этого слова. Она существовала еще в глубокой древности, начиная с государств Месопотамии.
Я просто сразу сделаю ставку. Насколько я понимаю, как только появляется государство, там и появляются налоги.
Да,
есть две
да.
неизбежные вещи – смерть и налоги.
Ну вот интересно, что такие понятия, как ценз, акциз, фискал, откупщик, пришли к нам из Древнего Рима. И оттуда ведет начало европейская налоговая система. На Руси, соответственно, ты абсолютно права, налоговая система начала складываться в конце IX века с момента объединения русских земель. И главным налоговиком...
князья.
Долговиком у нас был русский князь.
Ну, вот так в целом мы себе представили, как это все бывает. А сейчас уже словами живого человека, который этот путь проходил, вот, так сказать, в современной России.
И трудовая наш... книжка.
Итак, трудовая книжка Владимира, который, кстати, объяснит разницу между работой с физическими и юридическими лицами, так вкратце, ну и расскажет, чем, собственно, он занимался.
Да, я работал в нескольких государственных налоговых инспекциях, то есть начинал с обычной территориальной, потом работал в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам московского уровня, а потом в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам федерального уровня организации «Газпрома». Про богатых людей я как бы не знаю, я занимался юридическими лицами, то есть я занимался проверкой финансовых организаций именно как бизнеса, а не как физических. По-разному у всех складывается, то есть некоторых сразу попадают в налогообложение физических лиц, некоторые сразу занимаются юридическими лицами, то есть ну, куда попадет. Интереснее, конечно, работать с юридическими лицами, потому что это большее количество налогов, большее количество взглядов, потому что все-таки доходы физического лица, ну, проверять достаточно однообразно. Если с точки зрения обычного гражданина рассматривать этот вопрос, то, в принципе, ваша работа дальше является налоговым агентом по отношению к вам. И если вы работаете, так сказать, на одной постоянной работе, являетесь наемным работником, то фактически вы можете и не столкнуться никогда с налоговой инспекцией, если у вас нет никаких иных источников дохода.
Ну, вот самое главное, мне кажется, здесь Владимир произнес, что, во-первых, никому вы не интересны, физические лица, в том смысле, что гоняться и ковыряться в каких-то ваших крайне скудных, прямо скажем, по отношению к федерального значения плательщикам. А поэтому не так, чтобы налоговые инспекторы прям следят за каждым. Вот за каждым они, собственно говоря, не следят. Они отслеживают только какие-то конкретные вещи. Если вы совершаете крупные какие-то сделки, если вы получаете много разных, в разных местах много всяких там гонораров и так далее, тогда, да, вы встретитесь с налоговым инспектором, рано или поздно пришлют вам бумажку или еще что-нибудь. Ну, в общем, можете пересечься. А в принципе, можете не пересечься никогда. Вот будете у себя в конторе работать, ваш налоговый агент, как это называется,
работодатель
будет аккуратно платить налоги с вашей зарплаты, и не будете знать никаких проблем с налоговыми инспекторами. Но возник вопрос. Я так понимаю, что главная как бы Библия этого всего, да, священная книга, это налоговый кодекс, о чем нам Владимир скажет еще обязательно. Меня вдруг заинтересовал вопрос, ну, налоговые инспекторы, понятно, должны быть подкованными. Граждан, в принципе, все, ну, если они не нуждаются, могут вообще не интересоваться налоговым кодексом, по большому счету. А как быть с вот этими плательщиками, которые сидят в фирмах? Там-то с грамотностью все в порядке, там вот сидят бухгалтеры, там какие-то вот люди. Вдруг наш работодатель что-то не то сделает. Я тоже как бы за себя волнуюсь, да? Ну вот про грамотность плательщиков Владимир сказал, по-моему, коротко, но достаточно понятно.
Фирмы, которые не четко представляют, какие у них есть налоговые обязательства, на моей памяти закончились в 93-94 году. Конечно, в настоящее время реально все-таки уровень бухгалтеров, так сказать, специалистов налоговых служб в большинстве организаций достаточно высок, и они прекрасно представляют, что они должны, какие налоги они должны уплачивать и за физических лиц, и за свой бизнес. В такой степени, естественно, мы уже не опускаемся, но все равно, конечно, возникает. В основном вся проблема налоговой службы состоит в неясностях формулировок тех, которые на сегодняшний день есть в налоговом кодексе. Это наша священная книга «Налоговый кодекс».
Вот, священная книга.
Ну, а что касается, Оль, того, что ты говоришь, ошибки может допустить работодатель, бухгалтерия, как раз налоговый инспектор...
Должен указать
изначально
на ошибки.
Он проверяет верность заполнения всех документов, а
да,
потом уже...
Да, об этом тоже Владимир объяснил, как бы вот именно меня интересовал вопрос, как вот взаимоотношения, да, вот если милиционер тебя ловит за хулиганку, то ты преступник, а он орган правопорядка, да, тут как бы все понятно. А если ты спрашиваешь, опять же, у как добропорядочный гражданин у милиционера дорогу, то тут как бы другие взаимоотношения. А вот какие взаимоотношения у налогового инспектора с подотчетными, ну, в смысле, вот с его, что называется, клиентами, да, вот это очень интересный вопрос. Но по поводу священной книги я как раз подумала, когда об этом Владимир говорил, что это, во-первых, книга, священная, да, как во многих, извините меня, религиях. Во-вторых, должны быть толкователи. Должны быть... Там много неясностей, как в любой священной книге. Есть
чем
варианты перевода, есть какие-то,
да.
есть какие-то специальные люди, которые могут объяснить. Есть профессионалы, которые в этой книге понимают больше, чем непрофессионалы.
Это очень ценные люди, за которыми...
Да, за которыми хедхантеры охотятся.
Да.
Так вот, по поводу психологических взаимоотношений, прежде чем мы перейдем, собственно, к подробностям образования, потому что одного налогового кодекса явно мало, есть еще какие-то вещи. Вот по поводу верного тона по отношению к проверяемым, скажем так, организациям, несколько слов от Владимира.
В рамках проверки ты проверяешь, берешь документы, задаешь вопросы, пытаешься понять информацию, сопоставить ее и получаешь некое представление. А вот дальше следовало, ну, в моей практике, так сказать, проверок, я всегда старался ближе к концу проверки, ну, перед тем, как начать писать акт, переговорить, так сказать, ну, либо с главным бухгалтером, либо там замдиректором, обсудить, так сказать, тот круг проблем, которые, с моей точки зрения, для этого общества были проблемные. То есть, на самом деле, ведь на 99% понятно, что люди допускают ошибки не от того, что они умышленно хотели это, но просто они читали по-другому налоговый кодекс и считали, что эта операция возможна, не видели за ней определенных последствий. Поэтому необходимо было, ну, всегда провести работу, провести некие переговоры с руководством, чтобы объяснить, чтобы они понимали, что вот здесь у них проблемы, связанные, так сказать, с порядком определением доходом. Нужно уметь объяснить. Наверное, на самом деле, вот главное в работе налогового инспектора это объяснить своему налогоплательщику, в чем конкретно он неправ был.
Ну вот, объяснить, в чем конкретно неправ. Это не значит, что сразу же схватить за руки, отобрать деньги и потащить в тюрьму. Это немножко другая история. Вот Алла Щелкова считает, что налоговики все профаны. Ну, я бы сказала, слишком сильное заявление. Во-первых, слово «все» тут явно лишнее.
Профаном быть невозможно и работать налоговиком, мне кажется.
Ну, тут тоже есть разные мнения на этот счет. Тем не менее, что же все-таки должен знать человек, чтобы работать налоговым инспектором?
Помимо основ налогового законодательства, все виды и формы бухгалтерского учета, все виды отчетности, их методики составления, принципы арбитражной деятельности. Я тут читала несколько интервью с налоговыми инспекторами. Они говорят, что порой, когда делаются выездные проверки, они должны знать суть работы деятельности компании, которую проверяют, потому что если это какая-то металлургическая деятельность, они должны знать вплоть до рецептуры тех или иных сплавов, чтобы понять, закупают со стороны этот металл, либо все-таки вот в течение определенного времени он действительно готовится из таких-то пропорций закупленных. То есть знать надо очень много, знать разные толкования как раз пунктов, разные, чтобы уметь сопоставить и понять, где тебя в документах обманули, где попытались обойти вот этот пункт. То есть, по сути, хороший налоговик, он должен быть на шаг впереди того, кто пытается обойти тот или иной пункт, который до сих пор, насколько я знаю и читала, несовершенный.
Ян, вот тут добавление от программиста, который работает в налоговой инспекции как программист 6,5 лет, и с каждым годом удивляюсь, вою, с болью в сердце, как это можно работать в налоговой, не умея работать на компьютере, даже на самом элементарном уровне.
Ты знаешь, смотря что он считает элементарным уровнем.
Это ужас какой-то, имеется длинная очередь, а он, сотрудник, никак не может отыскать уже 6 лет на клавиатуре буквы, чтобы набрать текст в программу. Может быть, он наизусть знает налоговый кодекс, у него другие достоинства.
Мне кажется,
тем не менее. Значит, добавь к этому списку еще хорошее пользовательское владение компьютером и машинописью, наверное, тоже.
Да. Есть медицинские противопоказания даже.
Вот, пожалуйста, перечисли, это важно.
Помимо выраженных нарушений органов зрения, нервные и психические заболевания, безусловно, и сердечно-сосудистые заболевания тоже являются противопоказаниями. Я в одном из источников прочитала среди медицинских противопоказаний низкий интеллект. Ну,
что-то
низкий интеллект.
Мы немножко усомнились в том, что прям вот так вот и пишут. Пишет нам Иосиф из Волгограда. Чем налоговый инспектор отличается от налогового полицейского? Иосиф, от налогового полицейского он отличается тем, что налоговый инспектор существует, а налоговый полицейский уже нет. Нет сейчас налоговой полиции, как мне компетентно объяснили. Силовые структуры, которые используются при всяким там сборе недоимок и прочим там всяких разборках, где нужны силовые структуры, это в основном с криминальным бизнесом связано, там используется структура МВД. и специальные подразделения, которые занимаются финансовыми преступлениями. Вот чтобы было понятно. Налоговых полицейских в данный момент не существует. Но, тем не менее, хотелось, опять же, у того же вот Владимира, нашего прекрасного собеседника, узнать, есть какой-то должен быть кайф в этом вот во всем, да, вот в этом занятии. Вот что для налоговика, для инспектора профессиональная честь и что такое профессиональная гордость? Вот как у каждой профессии есть, вот я сделал, получил удовольствие. Вот к этому мы с Владимиром попытались прийти, в ходе разговора мы докопались.
Налоговый инспектор должен честно исполнять свои обязанности. Если он работает налоговым инспектором, то он должен в первую очередь осуществлять контроль за правильностью исчисления и уплаты налогов, то, что написано как обязанность налоговой инспекции, прописано в налоговом кодексе. И, соответственно, он должен, исходя из этого, определять, были ли уплачены все налоги полностью в рамках действующего законодательства, либо действительно организация использовала те или иные способы сокращения и минимизации, которые, да, предусмотрены законом, и тогда, ну, что поделаешь. Значит, несовершенно законодательство, значит, организация воспользовалась этими льготами, так сказать, либо преференциями, которые были предоставлены налогоплательщику, и действительно смогла, так сказать, минимизировать свои налоговые платежи. Ну, наверное, конечно, профессиональная честь, самооценка профессиональной чести улучшается, когда в суде ты смог доказать свою правоту, и судебные органы в честной состязательной борьбе подтвердили, что сделанные тобой доначисления были обоснованы. Когда я работал, и меня чему учили, что это приоритет идеологии, так сказать, методологии налогообложения над некими понятиями, которые на сегодняшний день складываются.
Слово «понятие» было употреблено, мне кажется, как термин финансовый. Это вы, чтобы вы понимали, что есть у Владимира такой скорбный немножко взгляд на свою профессию, которую он сейчас оставил. И, видимо, есть какие-то там внутренние какие-то мысли о том, как печально я гляжу на наше поколение. Ну, что-то в этом роде. Но есть и, как у любого госслужащего, есть еще одна печальная графа, к которой нам еще не один раз возвращаться. Это сколько платят вот за эти знания, умения, психологические нагрузки, буквоедство, способность к толкованию, за верный тон,
да,
за неверный тон.
Все говорят, ну, конечно, налоговый инспектор.
Да, живет круто, замечательно, все прекрасно. Ну, значит, следующая рубрика.
Платежная ведомость.
Да. И скажи, пожалуйста, на данный момент сколько у нас должен получать налоговый инспектор?
Зарплата невысока, и, на мой взгляд, нужно обладать определенной гражданской позицией, чтобы вот исполнять свои обязанности так, как нужно. Средний заработок по регионам от 20 до 30 тысяч рублей. В Москве от 30 до 40 тысяч рублей. Зарплата налогового инспектора состоит из оклада, который от 10 тысяч рублей всего. А далее уже в зависимости от инспекции, отдела и должности и от региона идут определенные надбавки. Так,
прости, вот эти вот 30-40 тысяч, это как бы уже сумма реальных
начислений. Да, да. И вот у меня есть данные, что, например, в инспекциях Санкт-Петербурга сотрудники региональных управлений получают в среднем от 40 до 60 тысяч в месяц, а специалисты районных инспекций всего 10 тысяч в месяц.
Ну, значит, там сидят молодые неопытные, кстати.
При этом профессия очень востребована, конечно же, потому что государство наше, по разным данным, живет от 80 до 90% как раз благодаря налогам, которые и собираются в течение года.
Пожалуйста, скажи, где учат именно на налогового инспектора? Угу. Что необходимо? Какое образование? Вот Владимир в своей анкете указал, что по образованию он экономист. Он экономический факультет заканчивал в 90-х годах.
Да, можно стать налоговым инспектором, имея юридическое, экономическое образование. Но есть во многих российских вузах такая специальность, как налоги и налогообложение. Это, конечно, более прямой путь. До 2000 года ключевой кузницей кадров была только одна академия, Всероссийская государственная налоговая академия. С востребованностью, с ростом востребованности в специалистах добавились вот эти специальности во всех практически крупных российских
вузах. А налоговые колледжи – это еще среднее образование?
Это среднее специальное образование.
Понятно.
Да.
По поводу налоговых колледжей еще спрашиваю. Просто я по дороге на работу проезжаю налоговый колледж, откуда периодически стайкой выбегают такие юные дарования. Мне вот тоже стало интересно, чему же их там все-таки интересно учат.
Так вот, чему их учат? Экономической теории, экономики организации, статистики, бюджетному устройству Российской Федерации, как раз, бухгалтерскому учету.
Откуда, кстати, эти огромные цифры, 20-значные, на всех вот этих вот счетах?
Угу.
От того, что налог должен пойти куда-то вот в какой-то конкретный налог, пошлина там и так далее. Штраф.
Также учат аудиту, налогам, налогообложению, менеджменту и маркетингу даже, и мировой экономике. Таким образом, если учиться хорошо, да, то можно быть очень востребованным и вполне универсальным.
В мирной жизни специалистом. Да. Ян, если можно, по поводу сегодняшнего уровня образования, несколько слов от специалиста, скажем так, прошлых лет Владимира.
За редким исключением, в основном люди приходят, отбывают свой номер, им говорят, что им делать. Очень низкое качество акт. То есть на сегодняшний день прочесть акты налоговой службы, ну вот в мое время, так сказать, когда меня учили. Ну, наши руководители, ну, не то, что придирались к каждому слову, но пытались объяснить. Мне непонятно, распиши так, чтобы было любому понятно. Сейчас читаю, вот я сам лично читаю многие акты налоговых служб, но мне просто становится дурно. Я не понимаю, что они хотят сказать. Цифры не сходятся. Сначала пишут об одном, потом переходят к другому. То есть абсолютно нет структурирования акта. Нужно первое, знать само, так сказать, законодательство, то есть знаниями в области налогового права. Во-вторых, да, конечно, должен быть определенный экономическо-математический аппарат. Человек должен стройно развернуть то, о чем он пишет, в чем конкретно, так сказать, вина того или иного налогоплательщика. Эти две, как бы, вещи, они должны быть неразрывны.
Вот две неразрывные вещи. Обращаю внимание не очень грамотных налоговых инспекторов, юных, может быть. Имейте в виду, в той фирме, куда вы придете с проверкой, может сидеть специалист на 10 голов выше вас. Он когда-то работал в налоговой службе, и теперь, вот как тут пишут, часто переманивает опытных налоговых инспекторов, пишет Роман, в аудиторские фирмы и в разные другие интересные места.
Да.
Потому что платить налоги надо всем, а уклониться или минимизировать, или оптимизировать хочется тоже всем. Вот как, собственно, уклоняются, буквально несколько слов общих, может быть, но для затравки.
Книга, которая называется «Налоговый кодекс», она написана таким образом, что она прописывает общие правила игры, но внутри них есть некие свои возможности для оптимизации налогов. Причем есть как законные, так и незаконные. Законные, я бы сказал, как? Они просто подразумевают за собой определенный набор документов, определенный подбор обстоятельств и фактов, при которых можно достичь минимизации налогового платежа.
Ну вот, Владимир нам кое-что объяснил о том, как это делается в рамках закона. А продолжение этих историй, в том числе об уклонении от налогов, между прочим, вы услышите после новостей. Программа «Послужной список» в этом месте делает такую краткую паузу, встает на пальцы, слушает новости, потом вернемся в эту студию.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, на эхе программа «Послужной список». Ее ведут обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте еще раз.
И Ольга Журавлева. Да. Спасибо большое, Яна. Мы говорим о налоговых инспекторах. У нас тут просто буйство какое-то на СМС. +7 985 970 45 45. В том числе и по делу пишут. Прямо вам скажу. Вот, например, Павел пишет. А сколько они, то есть инспекторы, получают в виде взяток? Ну, есть такая вольная, скажем, статистика. Не очень.
Да, но она...
Что,
вот мои коллеги...
Что коррупция, конечно, да.
Сообщаю, что официальная российская статистика свидетельствует о том, что средний размер взятки, получаемый налоговым инспектором, составляет около 5000 рублей. Средний. Рекордная сумма взятки, полученной представителем Федеральной налоговой службы Российской Федерации, составила более 1 миллиона долларов США. Но он не остался незамеченным.
Мы уже тут профантазировали, просто что могло толкнуть и как бы.
И на что рассчитывал.
Где были тормоза, непонятно, но, в общем, ладно. Тем не менее, такая тема, как посадить за неуплату налогов, она вот у нас не так давно возникла. Хотя это, кстати говоря, тоже был любимейший пример, что там на каких-нибудь гангстеров или там мафиози в той же Америке не находили никаких реальных доказательств их вины, хотя все прекрасно знали, что он и убийца, и кто угодно еще, и организатор преступной группировки, и сажали как раз за неуплату налогов. В нашей стране тоже сажают за неуплату налогов, и судят за неуплату налогов, потом сажают, потом еще раз сажают. Всяко бывает. У меня возник дурацкий вопрос как раз к специалисту-налоговику. А что ж они раньше-то думали, налоговые органы? Скажите мне, пожалуйста, если там нам потом в новостях говорят, вот он там за 8 лет не доплатил там сколько-то миллиардов. А что, его 8 лет не проверяли? возникает вопрос. Ну, естественно, как, опять же, специалист, мне захотелось у Владимира узнать, а что он думает вот по поводу такой вот известной компании, которая тоже, говорят, много чего не заплатила. Ну, и по поводу Аль Капоне тоже. Вот сейчас нам Владимир расскажет, что он по этому поводу думает.
Скажем так, если мы будем брать конкретные ситуации, на которых вы намекнули в своем вопросе, то могу сказать, наверное, следующее, что компания «ЮКОС» использовала те бизнес-схемы, которые были приняты в то время, максимально возможно, и это не рассматривалось как нарушение налогового законодательства. Я бы не сказал, что даже закон изменился. Просто была некая практика применения определенных внутрироссийских офшорных схем. Теперь этим уже никто не занимается. Этот пример был закрыт в 2003-2004 году. Ну, они были в ходу, они не являлись, так сказать, схемами, теми, которые, на основании которых разрешалось налоговой службе производить доначисление налогов. Наверное, появилась некая информация о том, что были выплачены определенные доходы, ну, если мы будем говорить о физическом лице, с которых им не были уплачены налоги. То есть такая информация, она появилась, ну, там, благодаря работе органов дознания, там, милиции, в свое время была налоговая полиция, ну, были выявлены случаи явного, так сказать, ухода от налогообложения.
Ну, из того, что сказал Владимир, я поняла следующее. Если человеку говорят, что он там 10 лет назад что-то такое получил, и теперь вот ему еще и неуплату налогов поели, это значит, что его уже разрабатывали, да, вот конкретного там бизнесмена или кого-то еще, по идее, ну, да, и вновь открывшиеся обстоятельства обнаружили, что когда-то он там получил какие-то средства и с них налоги не заплатил. В случае с ЮКОСом, опять же, как Владимир объясняет, те схемы, которые были применены, вот по мнению того же Владимира, они применялись повсеместно и как он сказал, налоговики не имели там законных оснований для того, чтобы... Ну, не могли они против этого ничего сделать. То есть все как бы вот на тот момент в рамках закона было. Закон не изменился, практика изменилась. Вот это просто, я не знаю, это какая-то действительно мистическая волшебная книга. Пишет нам тут наш слушатель, что впервые тема про профессии вызывает аллергию. Нам не хочется говорить про мытарей, налоговиков и так далее. А нам вот хочется, вы знаете, я не знаю, у вас может быть аллергия. Вы примите супрастинчик, и, в принципе, осталось не так уж много информации, которую вы можете воспринять.
Насчет аллергии к профессии. Я тут на занятное исследование натолкнулась. Агентство «Свои», пермское. Они задали вопрос, если бы ваш сын или дочь захотели работать в налоговой инспекции, то вы. 62% родителей поддержали бы это решение, 12% порадовались бы даже. Вот. И всего лишь 7% были бы против, но и то не стали бы мешать.
Ну, в общем, на самом деле профессия абсолютно приличная, надо учесть, да, ничего гадкого в этом нет. А сумма знаний, которая должна быть в идеале у этого человека, она просто очень ценная. Поэтому я думаю, что любой родитель, узнав, что его ребенок готов освоить вот это все и применить
пройти
на практике,
вот эту школу, да?
Да, пройти эту школу и применять на практике, я думаю, только порадовался бы, потому что, что бы ни случилось, у человека будет, вот обычно как на госслужбу идут люди, соцгарантии, там какие-то вот такие штуки, да. А здесь еще и профессия в руках, с которой, даже если ты там увольняешься в какой-то момент,
нигде.
Или переезжаешь в какой-то город, да. Или там еще что-то с тобой происходит, ты никогда не останешься без дела. Вот ты говорила о том, что только в 91-м году у нас,
собственно... В 91-м году у нас была образована государственная налоговая служба.
Но, тем не менее, налоги-то, конечно, платились, но вы
просто
сравните разницу. Во-первых, все...
Но это служба уже России.
Да, да, естественно. Просто когда не было частного бизнеса там того, сего, пятого, десятого, а были там отделы по борьбе с экономическими преступлениями, граждане вообще в этом как-то участие не принимали. Они получали уже платежку в бухгалтерии, и на этом все заканчивалось. Поэтому вот такая головная боль, как налоговая инспекция, никого не касалась. Кстати, о головной боли. Помнишь ли ты, как летом нам каждый день телевидение предлагает репортажи про то, как очередного гражданина, не ведавшего ни о чем, повязали в аэропорту? Недавно появилась такая практика. Вот новая практика, что если ты там где-то кому-то что-то должен, не обязательно налоги, но какие-то там выплаты заплатить за квартиру и так далее, тебя могут не выпустить за рубеж. Но когда ты не платишь за квартиру, ты об этом знаешь. платит или нет, так вообще по-хорошему, если только у вас там не 15 человек и не определились, кто платит, или вас там тебя жестоко обманули. А если такая ситуация с налогами, вот может быть так, что ты сидишь в горе, не знаешь, а потом они как начнут разрабатывать и скажут,
вдруг...
а ты нехороший человек. Ну вот Владимир меня в какой-то степени успокоил, объяснив, как узнать гражданам, есть ли у них какая-нибудь задолженность перед налоговой инспекцией.
В принципе, граждан есть, существует форма налоговых уведомлений, и налоговая инспекция, когда видит, что к ней попадает некий источник информации о том, что человек, то или иное физическое лицо получило доход, и видит, что налога нет, не был удержан, ну, в той или иной степени, то она вызывает физическое лицо в свою налоговую инспекцию через уведомление и информирует его о доходах, так сказать, берет с него дополнительные пояснения и выписывается налоговое уведомление о доплате такого-то налога в случае, если это действительно возникает. Либо, наоборот, человек предоставляет информацию о льготах, и что с него в той или иной ситуации налог не удерживается. В принципе, конечно, он должен ориентироваться на ту информацию, которая у него есть, и работать с налоговой инспекцией по вызову, когда она его будет вызывать. Другое дело, что если он знает, что, например, у него был определенный доход, и он не задекларирован, тогда он должен в течение, так сказать, определенного периода времени, там, до 1 апреля следующего года за отчетным, прийти в налоговую инспекцию и подать декларацию о доходах.
Ну, по-моему, Владимир все объяснил. В основном, основную массу граждан успокоил. Если у вас нет собственного бизнеса и какой-то сложной схемы получения разнообразнейших доходов, то, в принципе, вы можете не дергаться. Тем не менее,
вот основные,
какие доходы?
Да, я попыталась что считается доходами? Что считается доходами физических лиц? Дивиденды и проценты, страховые выплаты при наступлении страхового случая, доходы, полученные от использования авторских или смежных прав, доходы, полученные от сдачи в аренду, например, жилья, от продажи.
Если ты официально это делаешь.
Да, ну, естественно. Сколько у нас неофициальных, да?
Да.
Вот, кстати, им и стоит бояться на стойке вылета.
А, вот, думаю. Вот, да. Вот те люди, которые сдают квартиру неофициально и получают доход, так сказать, в темную, как и серую
не
зарплату и все остальное.
Они уже разрабатываются.
Не исключено, что ваши соседи к этому относятся скептически и уже куда-нибудь стукнули.
Да. Ну и еще один такой из у всех на слуху налог – это транспортный, соответственно, продажу автомобиля, покупку нужно тоже декларировать.
В основном продажу, потому что продажа – это доход, а покупка – нет. Это расход.
Ну, то есть, в общем, ладно.
Да, ладно, хорошо. Я тебя сбила, извини, пожалуйста. Да. Митёк пишет. Да, хорошие люди, но почему квитанция из инспекции приходит на следующий день после окончания срока платежа? Так все просто, зашибись, пишет Митёк. Ну что, что можно сказать, Митёк? Много есть вопросов, действительно, но они не столько к налоговой инспекции чаще всего, сколько еще к массе всяких других там систем, служб, законов и так далее. Мы, опять же, говорим, что идеальный налоговый инспектор – это тот, кто хорошо знает налоговый кодекс, бухгалтерское дело и так далее, и не видит врага в том человеке, у которого он проверяет состояние его там налогообложения и законность. Он его в нем видит не врага, а исключительно пытается навести порядок и государству вернуть деньги.
Да.
Да, они делают свою работу. Тем не менее, естественно, вопрос о коррупции, он стоит. Вот ты говорила о миллионе долларов
ибо,
в Соединенных Штатах.
Да, первое устойчивое место занимает налоговая служба.
Не только у нас, надо сказать. А вообще, конечно, налоговые органы – это место, где да. Речь все время идет о деньгах. Да. В деньгах люди понимают. Поэтому, конечно, наверняка возникает необходимость, вот как у бизнесмена, которому могут из-за налоговых проверок там что-то закрыть, прекратить и так далее, наверняка возникает искушение кому-то дать денег.
Чтобы отстали.
Да. Ну вот, естественно, здесь возникает наша традиционная рубрика.
Выговор с занесением.
Что греха таить, проблемы коррупции существуют так же, как и проблемы непрофессионализма, о чем тоже писали наши слушатели. Бывает. Бывает, что и плохо работают. Действительно, вот так же, как Владимир говорил, что читает бумаги, просто плачет над ними, не понимает, что написано. Это он-то, который, в общем, эти бумаги 10 лет сам писал. Так вот, об истоках коррупции и непрофессионализма несколько слов от Владимира.
В начале пути налоговые инспектора там получали на уровне... Ну, то есть я вспоминаю свои разговоры со своими коллегами, они мне говорили, если бы мы получали в налоговой инспекции, ну, на тот момент, это где-то конец 90-х годов, порядка 600 долларов, мы бы продолжали работать. А когда мы получали реально там 200-250 долларов, это я беру конец 90-х годов, то, наверное, это, конечно, было недостаточно, и это рождало за собой, что квалифицированные профессиональные кадры уходили в консультанты, реально уходили на промышленные предприятия, так сказать, финансово-промышленные группы. Это было очень модно тогда. То тогда, конечно, выигрыш в окладе был значительный. Наверное, так сказать, вот этот момент конца 90-х годов, когда своевременно не подняли зарплату, то есть жизнь, она подняла, уровень жизни начал подниматься, а зарплата налоговых инспекторов сильно отставала. Вот в этот момент наиболее профессиональные сотрудники начали уходить.
Наиболее профессиональные сотрудники начали уходить, потому что за такую квалификацию платят в других местах гораздо больше. В результате получилось, что низкооплачиваемые сотрудники с невысокой квалификацией с удовольствием стали брать взятки. Ты знаешь, вот так, если совсем по-простому.
На данный момент даже существуют такие два штриха к портрету налоговика. Два портрета. Женщина до 25 лет и женщина либо мужчина от 40 лет и выше. Как раз вот этот пробел 30-летних, 40-летних говорит о том, что
они сейчас трудятся где-то в других местах.
Но не все так просто. У меня есть информация о том, что нельзя ушедшему налоговому инспектору делать.
Mm-hmm.
При увольнении в течение 2 лет поступать на работу на предприятие, которое он проверял в качестве налогового инспектора, например. Заниматься предпринимательской деятельностью нельзя. Участвовать в забастовках и ругать свое начальство.
Тоже после того, как уволился, нельзя ругать свое начальство? Вот я думаю, Владимир мог бы развернуться, но не стал. Соблюдает кодекс. Хотя не знаю, как на них можно повлиять, что их потом под арест посадят, если человек уже уволился? Как на него можно влиять?
Ну, смотри, это такие узаконенные требования к служебному поведению гражданского служащего. Возможно, какие-то санкции могут
быть. Ну, не знаю. Вот сегодня была история с МВД, когда еще никуда не уволенный майор МВД тут вдруг взял и все рассказал. Все, конечно, тоже в шоке. А вот у нас, кстати говоря, уже некоторые люди хотят с нами поделиться своим личным опытом общения с налоговиками. Возможно, они, кстати говоря, в налоговой работают. Это мы тоже приветствуем. 363-3659 наш телефон. Это московский. А я еще вот пару слов от программиста, который работает в налоговой инспекции, в защиту налогового инспектора. Хоть налоговая инспекция хорошо оснащена компьютерной техникой и программным обеспечением по сравнению с другими федеральными органами, налоговая служба так и не ушла от большого количества бумаг. А это, в свою очередь, сильно перегружает налогового инспектора. То, что длинная анкета одна, которую заполняете вы, это, конечно, очень тяжело. Представьте, он их читает и проверяет. Так что есть, конечно...
При том, что вид анкет меняется каждый год.
Чтобы глаз не замыливался, чтобы веселее было, видимо. Вот госслужащий пишет, что ФНС, как и другие госучреждения, терпит свои кадровые неудачи лишь потому, что уровень оплаты труда и социального обеспечения на начальном этапе службы оставляет желать лучшего. Факт в том, что государство таким образом наносит само ущерб своей финансовой системе и экономическому состоянию. Полностью согласна с предыдущим оратором. Если вы хотите, чтобы у вас честные были проверяльщики уплаты налогов, и чтобы у вас была большая собираемость, чтобы они прям были такие буквоеды и аккуратные люди, берегите их, любите их, хорошо их учите, тщательно проверяйте и выгоняйте из своих там рядов кого не попадя. Давай слушать звонки.
Давай,
я уже прям созрела. 363-3659. Алло, здравствуйте.
Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Сергей меня зовут. Пару слов в защиту налоговых инспекторов. Можно?
Давайте. А вы работали в налоговой?
Я из положенного лагеря. То есть я лет 10 был предпринимателем.
Так.
Микромасштабов. Сам все сделал. Бухгалтерию. Все такое. Значит, в начале 90-х это было сплошной мукой. Потому что большие очередя.
Ну да.
И сами инспекторы были вследствие этого очень взвинченные, злые. То есть поход налоговый для меня всегда был проблемой.
А потом?
Ближе вот сюда, вот, к 2000-м, я даже удивился. Значит, инспекторы стали, даже не поверил, так сказать, приятные, улыбчивые.
Добрее.
Очереди небольшие. Я считаю, что вот многое зависит от организации всего этого дела.
Абсолютно.
И сами, так сказать, предприниматели тоже готовы платить налоги. Если бы лишь бы было все нормально организовано, сдал налоги, все. А тут когда вокруг этого много бюрократии, все превращается в сплошную муку.
Абсолютно правы, Сергей. Спасибо вам за звонок и за добрые слова. Я, кстати, тоже подумала, что наверняка вот кому-то приходили такие вот люди, как Владимир, да, и вели переговоры, объясняли, что вот у вас здесь ошибка, вот здесь к вам можно предъявить претензии, вот здесь у вас не хватает документа, потому что если вы его не предъявляете, то у вас нет права на там что-то, на преференции.
А еще ведь есть такой момент,
наверное,
что мы...
приходили такие налоговые инспекторы?
А мы все делаем еще в последний момент.
Да,
ну, и, соответственно, в какие-то отчетные даты на налоговых инспекторов, мне кажется, такой объем работы падает.
Да, можно же не обязательно приходить 1 апреля всем.
Конечно.
Всей страной пришли 1 апреля. Наверное,
и
можно прийти хотя бы 30
да.
марта. Хотя бы нескольким людям.
Да.
Ну, я думаю, что кто-то встречал все-таки, вот как и Сергей, добрых, улыбчивых и нормальных абсолютно инспекторов, которые готовы помочь, если вы чего-то не понимаете, и совершенно не рассчитывают на то, что вас нужно немедленно упечь в кутузку. 363-3659. Посмотрим, может быть, вот еще этот звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Люба.
Люба, вы налоговый инспектор?
Нет, я хожу и плачу налоги.
Так.
И вот я хотела сказать, что я вообще такого хамства, как в налоговой, никогда нигде не встречала. Значит, вот я имею право, положим, на медицинские вычеты.
Угу.
Я приношу документы. Значит, во-первых, я там заполняю декларацию. Если я второй раз зашла там проконсультироваться, она уже говорит при всех, меня достало, достало. А кто-то, коллега, сидит и говорит, ну, раз вы не умеете там заполнять эти медицинские, то включать эти документы, вычеты, то нечего и подавать.
Понятно.
Моя знакомая, которая платит в другом районе, в Москве, она сидела у инспекторов в кабинете, и захотела, она что-то говорила по ее декларации, захотела подвинуться, так этот стул был привинчен к полу. То есть они доводят людей до такого состояния, что может быть,
что они со стулом кинутся.
А у нас в кабинете, а у нас в инспекции на... В кабинетах висит, значит, статья, по которой будут привлекаться люди, граждане, которые оскорбляют налоговых инспекторов.
Но вы понимаете, что это тоже бывает.
Понимаете?
Понятно.
И вот, и потом, значит, вот, например, я сдаю налоговую декларацию, она говорит, а эти медицинские все принесете потом, сейчас мы не возьмем у вас. И я ухожу, она мне через 3 дня присылает уже квитанцию без учета этих налогов.
Понятно, Люба.
На то, что я... Может быть, плюну и не пойду.
Понятно, Люба, спасибо вам большое за звонок. На самом деле история очевидная, но я просто вот с налоговой не сталкивалась, но вот с таким отношением можно столкнуться было за всю нашу богатую жизнь. В поликлинике, в регистратуре, когда у тебя ребенок рыдает там.
На почте.
На почте. Да. На почте, я помню. Я пыталась заплатить штраф в ГИБДД, и там тоже было, в общем, очень весело, я бы сказала. Да. Дескать, не знаешь наизусть всех индексов, что тогда вообще сюда пришел, а я, дескать, вам не обязана. Поэтому не надо думать, что только налоговики такие вот ужасные, кошмарные люди. В больнице тоже все всегда считают, что ты давно должна знать, как все у тебя устроено, и какие там бумаги, документы, полисы и так далее.
Ну, самый сложный человеческий фактор.
И точно, конечно, так же налоговики, они, в принципе, у них действительно происходит профессионально, я так понимаю, такое вот искажение, да, пространство. Им тоже кажется, что это очевидные
вещи. Они живут
вещи.
Только в этом. Да.
Очевидно,
у них тысячи деклараций.
Вот эту простыню заполнить может любой идиот. Вот буквально. Я у Владимира все спрашивала, зачем так сложно? Он говорит, да все просто. Проще некуда. Залез на сайт, посмотрел в электронном виде эту бумагу, посмотрел, как она заполняется, но в крайнем случае зашел, там посоветовался, есть специальные там специалисты-консультанты, объявления об этом есть, обратиться, там тебе один раз объяснят, и все, и живи спокойно, все у тебя будет в порядке. Но ведь приходят миллионы этих людей, у которых у каждого вопрос. В паспортном столе это бывает регулярно, когда люди там оформляют какие-то там вещи.
Слушай, какая-то общая беда получается.
А это беда бюрократии.
Тех, кто работает,
это беда бюрократии, потому что людей много, проблем много, платят мало, и я, чтобы вам за эти деньги еще и улыбалась.
Пожалуйста.
Бывает. Наверное, поэтому при работе с не физическими, а юридическими лицами, наверное, все-таки налоговый инспектор добрее, лучше и проникновеннее. И ему не нужно привинчивать стул к полу, чтобы возмущенный налогоплательщик не вступил с ним в борьбу. Ну, что вы не помните, как в регистратуре бывает иногда тоже, до рукоприкладства доходит. В банке, в кассе, еще где-нибудь. Так что, ну, не надо уж говорить, что это только в налоговой службе такие истории происходят. На самом деле, у меня же еще есть 3 глупых вопроса про запас. Но сначала еще одну историю.
Еще один звоночек.
Да, еще один звонок. 8-800-363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Александр Васильевич.
Александр Васильевич.
Я вас что хочу сказать. Налоговый кодекс, конечно, замечательно, но начальник налоговой инспекции может сделать все, что угодно. У меня жена долгие годы работала бухгалтером, и я рассуждаю от противного. Чтобы все было нормально, она над своей фирмой сумками возила подарки, и все было нормально.
Понятно, спасибо большое. Это тоже верное замечание. Кстати,
информация для тех, кто готовит подарок. 21 ноября – день налоговика.
Вот. Можете даже просто с цветами прийти к своему любимому налоговому инспектору.
Да.
Поздравить с профессиональным праздником. Вдруг ему будет просто приятно.
Скорее всего, ему будет приятно.
Да, может быть, просто вот, если у вас телефон есть, позвонить просто вот без задней мысли. Просто поздравить с профессиональным праздником. Может, после этого вообще как-то жизнь с этими самыми новыми красками. По поводу начальника, да, соглашусь, очень часто на рядовые налоговые инспекторы, да, они, собственно, ничего не получают. Они получают только указания от своего начальника, что им делать. Против кого рыть, против кого не рыть. Такое тоже очень может быть. Мы все прекрасно знаем, что и в той же милиции, и в той же там, где угодно, это все может происходить, тут никуда не денешься. Но я Владимиру задала вопрос. Помимо взяток, есть же еще такая вещь, как угрозы, подумала я. Либо взятка, либо секир-башка. Разве нет? Почему? Если речь идет о больших деньгах, если речь идет о не очень, скажем так, законном бизнесе, то, в общем, тут есть определенная опасность. Ну, вот
и
про
ты
угрозы,
решила назвать это глупым
угрозы,
вопросом.
Да, угрозы, взятки, романтику и всякое такое мы сейчас в нашей традиционной рубрике.
Три глупых вопроса.
И первый дурацкий вопрос. Угрожали ли вам, предлагали ли вам взятки? Вот Владимир отвечает.
Ну, все зависит от того, как человек себя поведет с налогоплательщиком. Если в моей практике, наверное, такого не было. Мне никто так не угрожал, не говорил о том, что вот если ты не возьмешь взятку и не закроешь это, мы тебя убьем. Нет, в моей практике такого не было. Я всегда старался выстраивать отношения с налогоплательщиком, основанные на том, что я вас пришел проверять, это моя работа, это предусмотрено действующим законодательством, я должен составить акт, вы вправе этот акт потом обжаловать, если вы с ним не согласны в суде, в вышестоящем налоговом органе. И таким образом, в моей практике было много примеров, когда моя позиция не находила поддержку и у вышестоящих налоговых органов, и в судебных, и в ходе, и по результатам судебных актов.
Суд – это тоже один из показателей. Если инспектор все представит грамотно, суд признает нормальный, хороший суд, без всяких вот этих вот превходящих, то, соответственно, будет результат тот, который инспектор и предрекал, скажем так, и которого он, собственно, требовал. Но тут же возникает вопрос, не похожа ли эта профессия на профессию следователя? Собрать доказательства и представить их куда положено. Такие, что уже не подкопаешься. Ну, в общем, в этом должна быть какая-то романтика, подумала я вдруг. И Владимир мне ответил.
Ну, наверное, я замечал у многих своих коллег такой интерес. Положить бумажки определенным образом, а потом, скажем так, на основании этих бумажек выстроить определенные умозаключения. Да, наверное, есть такой романтический интерес у ряда людей, с которыми, так сказать, мне приходилось сталкиваться.
А теперь самый главный вопрос. Как реагируют знакомые, узнавая, что ты налоговый инспектор? Вот это очень интересно. Как ни странно, реагируют, как на любую другую профессию. Практически так же.
Ну, некоторые, так сказать, всегда спрашивали, а сколько вам давали взяток? После этого действительно с людьми как-то интереса общения не было. Но в основном просто либо хотели проконсультироваться, либо действительно интересовались коррупционной составляющей моей работы.
А если есть знакомый налоговый инспектор, наверняка захотите проконсультироваться и уже консультируетесь. А вот Тигран нам пишет, что ФНС России одна из лучших служб среди ведущих фискальных органов развитых экономик. Ну что, пишет тот же самый сотрудник этих самых органов Владимир Терентьев, который Бубу, который присылал нам сегодня письмо. Очень трогательная программа.
Спасибо.
Владимир, очень трогательное письмо. Вам тоже спасибо. Послужной список на этом закрывает свои гостеприимные двери. Программу вели Яна Маргасова и Ольга Журавлева. Новую анкету ищите на нашем сайте справа, чуть правее и ниже, чем обычно. В последнее время она переехала немножко вбок, но она есть. И новые заявки на новую профессию. Следующий будет.
Настройщик музыкальных инструментов.
Настройщики. Мы вас ждем. Всем спасибо. До свидания.
До свидания.